эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 4 мая, пятница. И в этот час говорим о таком. В Минтот разбирались с переселенцами.
Немає фінансових привабливих важелів для того, щоб змусити українських можновладців рухатись в потрібному напрямку.
Війна в заповіднике.
Сами ходили, обнаружували, визивали саперів, знаходили і снаряд лежить не розорвавшийся, і град.
І введуть ли дату 32 мая на Луганщині? В студии мы поговорим о том, как фильм о группировке ДНР смог победить на престижном кинофестивале в США. Восьмиминутный фильм «Дежурство», в котором играет член группировки ДНР и российский писатель Захар Прилепин, победил в категории «Лучший короткометражный игровой фильм» на престижном кинофестивале Трайбека в США. Приз вызвал волну возмущения, в частности, в Украине и среди украинской диаспоры в Америке. У нас в гостях кинокритик Андрей Алферов, а также публицист и поэт Борис Херсонский. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в студии в прямом эфире по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также звоните по Вайберу 066 901 24 34.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Начнем наш пятничный выпуск с выпуска новостей. Сегодня новостей много. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Праворадикалы заявляют о задержании боевика группировки ЛНР и ДНР бразильца Рафаэля Лусварги. Об этом сообщает Сергей Мазур, который называет себя координатором организации С-14. По словам Мазура, правые отведут Лусварги в СБУ. Накануне журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» нашли Рафаэля Лусварги в мужском Свято-Покровском Голосиевском монастыре УПЦ Московского патриархата в Киеве. Рафаэль Лусварги, который ранее обещал, цитирую, «дойти до Киева и закончить войну», штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом. Видео задержания можно также посмотреть на сайте Радио Свобода. В столице Беларуси проходит заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сообщила Дарка Алифер, пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы. Напомню, последний раз переговоры в Минске проходили 18 апреля. Тогда о каких-то конкретных договоренностях не сообщалось. Поддерживаемые Россией силы 21 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Дмитрий Гуцуляк. По его данным, пророссийские боевики применили запрещенное оружие вблизи населенных пунктов Светлодарск, Луганская, Троицкая, Причепиловка, Новотушковская, Зайцево, Крымская, Каменка, Толоковка. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об обстреле украинскими военными села Голубовская и поселка Донецкий. Группировка ДНР обвинила украинскую сторону в 27 обстрелах за минувшие сутки. Ситуация в городе Балаклея в Харьковской области под контролем, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, проводится тушение отдельных тлеющих очагов на территории арсенала. Напомню, в Балаклее произошел пожар на прежней технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по чистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего пожара. Органы местного самоуправления развернули 7 эвакуационных пунктов. По собственному желанию эвакуированы 246 граждан. Ограничено движение всех видов транспорта в 10-километровой зоне вокруг Балаклеи. Из-за пожара в Балаклее 4 пассажирских поезда изменят маршрут движения. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныцы. По данным компании, время опоздания поездов составит около 2 часов. В частности, речь идет о поездах 96 Бахмут-Мариуполь, номер 2 Константиновка-Ивано-Франковск, номер 124 Константиновки-Киев и 787 Харьков-Константиновка. По информации перевозчика, узнать информацию об изменениях в движении поездов пассажиры смогут на вокзалах и станциях. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 16 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 30.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды наша аудитория расширяется. К нам присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, здравствуйте! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Также звоните по Вайберу 066 901 24 34. Ждем ваших звонков.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Международная организация «Миграция» опубликовала новое исследование ситуации с внутренне перемещенными лицами. Несмотря на то, что война на Востоке идет уже пятый год, и многие переселенцы адаптировались на новых местах, статус этот до сих пор существует. И далеко не все люди смогли найти работу, постоянное жилье, да и морально адаптироваться. Наш корреспондент Дарья Куриная ознакомилась с результатами исследований и поделится с нами. Здравствуй, Даша.
Добрый вечер.
Расскажи, какие основные тенденции, что меняется в жизни переселенцев, о чем говорит это исследование, собственно?
Ну, начнем, наверное, с позитива. Меняется то, что по сравнению с 2014 годом, когда была первая волна переселенцев, возрос процент тех, кто сейчас трудоустроен. Также возрастает процент тех людей, которые самозаняты, которые открыли какой-то свой бизнес, небольшое производство. А также плюс идет в том, что люди хорошо стали интегрироваться в какие-то местные громады, где они сейчас живут, начинают иметь какое-то определенное влияние на них. Минусы в том, что ухудшилось благосостояние перемещенных лиц, потому что за эти годы как бы зарплаты в основном не выросли, а цены на аренду жилья, на коммунальные услуги, на продукты питания, всю эту бытовуху, они значительно выросли, и поэтому многие из переселенцев вынуждены либо брать кредиты, обращаться за долгами. Также не уменьшается процент тех людей, которые вынуждены возвращаться на неподконтрольную территорию, потому что они не смогли обустроиться здесь. Можно выделить три основные проблемы. Это жилье, недоступное жилье, потому что всего, по-моему, 8% из тех людей, которые из этих исследований смогли обзавестись за 4 года собственным жильем. В основном люди живут либо в арендованном, либо же живут в общежитиях. Проблема – это как бы социальная защищенность некоторых слоев населения, потому что вся эта волокита с остальными справками, проверки, остановка пенсии, социальных выплат. Вот. Ну и также это проблема трудоустройства, потому что там порядка 57% женщин-переселенок не имеют возможности нормально трудоустроиться, потому что им почему-то отказывают больше, чем другим женщинам с детьми.
Даша, вот на что влияет это исследование? Ты озвучила, да, основные цифры. Я думаю, для многих наших слушателей это не секрет, это все про них, это все было известно им уже вот 4 года, да, это их реалии. На что оно влияет? Зачем вообще проводятся такие исследования?
Ну, проводятся эти исследования, наверное, все-таки для того, чтобы показать, зачем это нужно. И я бы, наверное, хотелось бы процитировать Георгия Туку, который сегодня присутствовал на этом исследовании. Я попрошу, наверное, прямую речь Георгия Борисовича.
Вот такі доповіді, з моєї точки зору, вони мусять бути ще додатковими копнячками. На жаль, у таких організацій, як Міжнародна організація з міграції, немає фінансових привабливих важелів для того, щоб змусити українських можновладців рухатись в потрібному напрямку. Але щодо політичного впливу, то я переконаний, що міжнародні громадські організації, вони мають величезний міжнародний політичний. Як би це не сподобалось моїм колегам, наприклад, там в кабінеті міністрів, я буду вдячний.
Ну вот, собственно говоря, эти исследования нужны для того, чтобы как-то стимулировать украинскую власть, не закрывать глаза на проблемы переселенцев, для того, чтобы от этого не ограждались, а снова таки напоминать, что да, проблема есть, ее нужно решать, и потому что уже как бы идет пятый год войны, а переселенцы никуда не деваются, они как бы не растворяются в воздухе, и нужно обращать на это внимание.
В общем, пришли мы уже к тому, что Международная организация миграции подталкивает украинскую власть, чтобы украинская власть не забывала о собственных переселенцах. Спасибо большое. С нами в студии была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
На северо-востоке от Донецка раскинулся заповедник «Меловая флора». Здесь краснокнижные растения произрастают просто на меловых холмах и породах. В июне 2014 года на территории парка начались бои. Обстрелы продолжались почти месяц, но отголоски войны сотрудники меловой флоры находят и спустя годы. Что осталось от заповедников на Донбассе после 4 лет конфликта, узнавала Евгения Москалец.
Сергей Лиманский, заведующий отделением «Меловая флора» Украинского степного природного заповедника, почти каждый день делится фотографиями парка в соцсетях. Кроме снимков пейзажей и редких растений, в его коллекции кадры неразорвавшихся снарядов в глубине леса. По словам Сергея, боевые действия на территории заповедника начались в начале июня 2014-го. На парк полетели артснаряды.
Возле Кривой Луки там стояли войска вооруженных сил Украины. Возле села Закотного на территории заповедника, что там стояли незаконные вооруженные формирования.
19 июня 2014-го боевики переместились в село Закотное, откуда продолжали обстреливать позиции украинских военных. Однако к концу месяца территории, прилегающие к парку, украинским военным удалось освободить. После боевых атак заповедник превратился в минное поле. Сергей одним из первых изучал территорию после обстрелов. Там, где уже прошел, разрешал ходить другим сотрудникам меловой флоры.
Сами ходили, обнаруживали, вызывали саперов, находили и снаряд лежит не разорвавшийся, и град, и мины там торчали, хвостовики, и так боком лежит. И растяжка там, гранаты оставались.
Последняя находка сотрудников заповедника – неразорвавшийся снаряд. Его заметили в лесу среди растений в апреле прошлого года. По словам Сергея Лиманского, сотрудники обращались к саперам, которые обследовали территорию с 2015 года. Но они не смогли быстро обезвредить предмет.
Хвостовик торчал в земле. Чуть-чуть. Фактически он листьями был прикрыт, его еле заметно было, почти весь зашел в землю. Я обратился, естественно, к разминерам этим. Пригласил, показал им, они сразу, вот туда нельзя подходить, ни в коем случае, мы тут вам ничем не можем помочь, тут экран надо загонять. Ну, я расстроился, обратился в МЧС сразу, позвонил. В тот же день приехали ребята-саперы, при мне же этот снаряд выкопали. Забрали, увезли.
Сейчас в меловой флоре тихо и спокойно. По словам Сергея, на территории заповедника уже не осталось неразорвавшихся снарядов и мин. В свою очередь, экологи говорят, меловой флоре еще повезло. Например, многочисленные обстрелы полностью стерли с карты Украины ландшафтный парк «Донецкий Кряж», рассказывает эколог международной благотворительной организации «Экология. Право человек» Алексей Василюк.
Практично весь парк, по-перше, згорів. Він майже весь був лісовий, попри те, що це степова зона. Там були штучно посаджені ліси. Того, що ми могли ідентифікувати по космічним знімкам, а ми не можемо, наприклад, ідентифікувати, коли воронка в воронці. Ну, наприклад, коли дуже багато воронок, і снаряд потрапляє вже в висуючу воронку, звичайно, ми бачимо її як одну. Ми нарахували близько 16 тисяч воронок діаметром від 1 метра до 19. Ну, це, ну, як мінімум половина.
Как обстоят дела с остальными заповедными зонами, которые находятся на оккупированных территориях, экологи также узнают из космических снимков. Они могут увидеть, где и когда горят леса, какую площадь парка охватывают пожары и куда попадали снаряды.
Ясно, что в радиусе дії одного кожного вибуху все живе гине. От, якщо таких вибухів там десятки тисяч, то звичайно, що це є просто фізичне знищення ландшафту і всього живого, що там є.
От взрыва больше всего страдает лес. По словам эколога, там, где его уже уничтожили, в нынешних климатических условиях Донеччины и Луганщины посадить новый будет невозможно. Евгения Москалец, радио «Донбасс Реалии».
А телепроект «Донбасс Реалии» спросил прохожих на улицах оккупированного Донецка, что они знают об экологических проблемах своего региона.
Дела обстоят не очень хорошо, так как у нас очень много автомобилей, которые загрязняют экологию. Также у нас очень много заводов, особенно коксохимические заводы, в процессе которого, во время работы которого запахи неприятные распространяются по всему городу.
Я считаю, что есть, как и в любом другом городе. И машины ездят, дымят, и много заводов. А самое глобальное – это то, что нет никаких очистительных систем для города нашего.
Вполне все устраивает. Единственное, что уголь от промышленности –
как бы пыль, грязь есть. Ну, так по центру Донецка как бы вполне чисто убрано все.
Две проблемы. Это в основном мусор и выбрасывание СО в атмосферу.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно, звоните к нам в прямой эфир 0800 300 403 со всей Украины, включая временно оккупированные территории. Звонки бесплатные. Также звонить нам можно, напоминаю, по Вайберу, если вам это удобно, 066-901-2434. Сегодня мы говорим о том, как фильм о группировке ДНР мог победить на престижном кинофестивале в США. Восьмиминутный фильм «Дежурство», в котором играет член группировки ДНР и писатель Захар Прилепин, победил в категории «Лучший короткометражный игровой фильм» на престижном кинофестивале Трайбека в США. Приз вызвал волну возмущения, в частности, в Украине среди украинской диаспоры в Америке. Как сообщает пресс-релиз фильма, он рассказывает историю ополченца ДНР с позывным «Кот», который получает приказ подежурить на телефоне. Но это оказывается не так просто, как кажется с первого взгляда. На сайте кинофестиваля отмечается, что победитель получил $5000 в качестве приза и мастер-класс в подарок «Как нарисовать или сделать мечту» от южнокорейского художника Эдди Канга. Как отметили в жюри, цитирую, «этот фильм показывает нам, какой эмоциональный вес могут иметь неодушевленные предметы и гуманизирует войну удивительными и эффектными методами». Всю эту ситуацию обсудим с кинокритиком Андреем Алферовым. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится поэт и публицист Борис Херсонский. Друзья, присоединяйтесь и вы. Еще раз напомню номер телефона 0800 300 403. Ждем ваших звонков. Андрей, ваша версия, как такой фильм мог получить награду, собственно говоря. Как вы это
объясните? Понимаете, это же крупный кинофестиваль американский. Там ведь награды дают не за идеологию, а за совершенство художественной формы, за киноязык, грубо говоря, истории рассказанной. Вот. Я не могу судить об этом фильме ничего. И приятного сказать что-то не могу, потому что, действительно... Тут следовало бы разобраться и обозначить все там своими именами. Вот. Но дают это за художественность формы. И вряд ли мы имеем дело там с подкупом людей, членов жюри кинофестиваля Трайбека, вот, которые бы там за деньги... Ну, понимаете, как, смотрите, вот прошло время, да, был такой придворный режиссер у Гитлера, как Ленни Рифеншталь. Но прошло время, воспевала она нацистские все эти сборища.
Достаточно талантливый, отметим, это гениальный даже,
да, можно называть, да, документальный. Да. И что с этого, да? Вот уже нету режима, породившего вот эти фильмы, заказывавшего эти фильмы. А фильмы существуют, да? Вот фильм «Земля», например. Если вглядеться в него, он что делает? Он проповедует коллективизм. Как наша страна пострадала от коллективизации, мы прекрасно знаем. У нас даже мемориал есть, и, в общем, всякий, кто не осведомлен о событиях 1932-1933 годов, чудовищных вообще страниц в истории Украины, может пойти и осведомиться. В фильме «Земля», если в сюжет выглядывается, это песня, собственно, человеку, который проповедовал эту самую коллективизацию и, в общем, за что был убит. Как мне кажется, совершенно справедливо, если в это вглядеться. Но Довженко снимал о большем, чем просто о конкретной вот истории, да, вот тех самых людей, пылких коммунистов, которые верили в светлое будущее тогда, не замечая всех ужасов, происходивших на территории новосозданной тогда страны. Поэтому вот я думаю, что на поверку, когда будет отсмотрен этот фильм и дана ему какая-то экспертиза, во всяком случае у нас, вот, мы поймем, почему, собственно, американцы так поступили, за что дали приз, что касается того, как обозначать вот этих людей, они кто там, повстанцы или террористы, с нашей точки зрения, это уже другой вопрос, это, безусловно, стоит разговаривать с организаторами кинофестиваля, чтобы обозначить действительно... все своими именами. Но, опять-таки, это наша точка зрения. Вот американцы смотрят... То есть американцам, да и вообще людям в Европе интересно, как мы живем. Мы для них такое дикое поле. Вот, и поэтому чем более дикая история им показывается... Вот посмотрите, какие украинские фильмы или русские, например, попадают на крупные кинофестивали. Ведь не попадают же жанровое кино, которое придумывает, додумывает какую-то такую фантазийную реальность, дает о том, как мы тут замечательно живем, вот у нас у всех белозубые улыбки, и все прекрасно. Обычно берут какие фильмы? «Счастье мое» Украину представлял на Каннском кинофестивале, «Племя», да, вот что-то такое, что выглядит совершенно диким, им непонятным с точки зрения западного менталитета, что в Европе, что в США. Вот поэтому, я думаю, когда селекционеры отбирали этот фильм, они обратили на это внимание. Та аргументация, которую вы озвучили сейчас и которую озвучивает оргкомитет кинофестиваля, ну, достаточно убедительная, с моей точки зрения. Вот они могли это увидеть. Допускаю, что такое может быть, потому что в супредельном государстве, в общем, достаточно молодых кинорежиссеров, которых снабжают финансовой базой для того, чтобы снимать, ну, разное кино, да, то, что людям хочется там узнать, а что происходит по обе стороны границы, да, вот есть Украина, которая отвоевывает свое, вот, а вот есть не Украина, и чем они там все живут, этим интересуются даже люди здесь в Украине, вот, как живут люди на оккупированной территории, да, вот, чем они живут, что у них есть театр, нет у них театра, что они едят, что они могут себе позволить достать, как они передвигаются оттуда сюда, сюда. Это все, ну, я это слышу где-то на кухнях, в барах, где-то вот какие-то люди вот что-то, чего-то говорят. Всем охота знать. Ну, американцам подозревают тоже. Поэтому вот они, с моей точки зрения, отобрали эту картину, ну и вот...
Ориентируясь чисто на художественные какие-то ее черты, на вот такой эмоциональный посыл, а не на какие-то идеологические, то есть... Для, вот, с вашей точки зрения, этот кинофестиваль в целом, он ориентируется скорее вот на художественную составляющую, на эмоциональную составляющую, чем на политическую.
Все фестивали, еще раз, все фестивали ориентируются прежде всего на художественное достоинство картины. Нету фестиваля, который бы воспевал... Такой фестиваль был когда-то, он назывался, собственно, он до сих пор называется Венецианским кинофестивалем, он был учрежден Бенито Муссолини в 1928 году, и вот именно из-за того, что этот фестиваль ушел в идеологическую плоскость, и там стали награждать картины, которые проповедовали фашизм, появился Каннский кинофестиваль, потому что демократическая общественность, либералы европейские тогда возмутились и решили, что они создадут свой собственный кинофестиваль, и выбрали для этого французскую Ривьеру. Вот. А Венеция оставалась нацистским кинофестивалем до тех пор, пока, собственно, не рухнул сам нацизм, и она переформатировалась. Вот тогда там идеология была важнее художественных достоинств картин, которые попадали в главный конкурс. А сегодня нет, все практически, ну, говорят, что... Ну, есть такое, такая позиция, что, мол, самый политически заангажированный фестиваль – это Берлинский кинофестиваль. Это не вполне так, потому что Берлин, ну, скажем так, он больше обращает внимание на социальное в фильмах. Да? Если фильм показывает о том, как в Конго тяжело живется там каким-нибудь сборщиком риса или каким-нибудь мусорщиком, вот это Берлин выберет, и он даст этой картине награду, в первую очередь, за то, что вот показали...
Обратите внимание.
Да, вот смотрите, как живут вот там вот люди. Мы тут вот в чистой, сытой беловоротничковой Европе, мы этого не ощущаем, а люди вот так вот живут.
Хорошо,
да?
Андрей, вот мне это ваше мнение как кинокритика, а ваше мнение как гражданина. Что вы почувствовали, когда узнали о этой новости, что фильм, в котором главную роль играет Захар Прилепин, который в своей конечной целью называет захват России и Киева, очень агрессивный в отношении Украины, получил этот приз как гражданин? Это, ну, вот, понимаю, или вас кинокритик все-таки перевешивает вот подобные вещи?
Вы знаете, какая штука? Ну, как? Ну, как гражданину мне это неприятно, точно так же. Ну, то есть я понимаю, что это со стороны Прилепина больше эпатаж, чем реальные намерения, да, вот. Ну, мне неприятен, всегда таким был, всегда был неприятным типом. Ну, что толку на это реагировать? Как гражданина меня возмущают многие вещи, которые здесь происходят, потому что... Ну, связанных с культурой и с кино, потому что если бы мы больше уделяли внимание культуре, да, если бы мы больше вливали бы денег не в пропагандистское кино, а вот в какое-то такое человеческое кино, да, чтобы оно попадало. Ведь на фестиваль в Трайбеку не люди из Кремля позвонили Роберту Де Ниро, а, напомню, он является совладельцем и основателем фестиваля Трайбека, и сказали, возьми-ка наш фильм. Нет, вот просто фильм художественно совершенный, ну, наверное, я не видел его. Вот, его, очевидно, отобрали. Поэтому вот вместо нашего возмущения я бы, знаете, там, вот, я не знаю, там, придумал бы какие-то государственные институции, ну, или, во всяком случае, частные инициативы патриотов состоятельных, а таких в стране достаточно много, в смысле состоятельных людей, и организовал бы там, я не знаю, десант украинских критиков или журналистов туда, чтобы мы не от пианиста какого-то с украинскими корнями узнавали о том, что там вот такое происходит, да, а чтобы были... А на сегодняшний день, ну, там, журналисты и тем более кинокритики, это такая бедная прослойка, которая зачастую с трудом в Одессу на кинофестиваль вырывается, уж что говорить про Трайбеку.
Поэтому, мне кажется... Удивительно, что узнали об этом только от действительно частного лица, который проживает в Америке, пианист украинского происхождения,
вот,
и да. Попал же этот фильм не только на Трайбеку, а на многие другие престижные кинофестивали, был показан там, и только случайно он там не получил награды, а сейчас вот такая вот волна возмущения в Украине, среди украинской диаспоры, как же так? А как же так он попал, собственно говоря, в этот отбор? Есть вообще какие-то механизмы вот такое отслеживать? Или это очень трудно?
Смотрите, ну вот мы сейчас там на мировой карте одна из горячих точек. Там Сирия, мы, да, вот. Понятное дело, что людям интересно, что здесь происходит. Отобрали-то, ну, потому что, есть тема, ну, война, сколь это не цинично звучит, киногенично, да, поэтому у нас такое количество фильмов там снимается про АТО, люди едут туда, снимают, потому что это все, когда в камеру попадает в объектив, это все прям искрит. Вот в этом есть определенная драматургия, потому что здесь вот все черно-белое. Вот жизнь, вот смерть, да, и жизнь может оборваться в любую секунду. Поэтому, естественно, селекционеров это больше привлекает, чем, еще раз, какие-то сытые истории из городской жизни Нью-Йорка или что-то еще, да. Это неинтересно. Вы нам расскажите что-то интересное, а еще покажите, какими художественными средствами вы можете вот это донести. Вот по этим критериям фильм отбирается, очевидно, потому он попал туда. Так что здесь, ну, мне кажется, что нету такого, ну, какой-то подлости, там, Америка нас предала, нет. Ну, смотрите, мы же ведь тоже, ну, не можем заткнуть всему миру глотки, да, и заставить думать так, как мы хотим. То есть нам бы так хотелось, но так не будет. Поэтому самый совершенный инструмент – это культура, да, и сопредельное государство нам лишний раз доказывает и показывает, да, что там мы можем готовить там вывоз какой-нибудь выставки «Тени забытых предков» в Париж, например, в центр Помпиду, да, чтобы заявить о себе, это важная визитка для Украины, заявить о себе вот так. Но в сопредельном государстве найдутся, например, нежадные олигархи, в отличие от наших, которые заплатят адские деньги там центру Помпиду, и устроит там на 4 месяца гигантскую выставку Тарковского с его ретроспективы. Вот скажите, могут французы влюбиться в Тарковского? Я думаю, что они уже влюблены. Когда им такое показывают, они что будут думать о сопредельном государстве? Как о стране-агрессоре? Нет, они будут думать...
О стране высокой культуры.
Да. А что они будут думать об Украине? Вы видели, как работает в Париже, там, я не знаю, культурный центр украинский? Ну, то есть там Ирена Карпа, которая там бедная бьется... Сколь может, по большому счету, это такая мертвечина там абсолютно.
Андрей, я вот с вами все-таки поспорил бы в плане том, что вот этот фильм показывает о том, что вот у так называемых, как говорится в аннотации, ополченцев, донбасских повстанцев, своя правда, своя боль, свои какие-то вот переживания, свои герои, да, подобные вещи, что полностью противоречит вот такому украинскому нарративу, восприятию этому Украине. Это создает, наверное, определенный, ну вот, мнение, да, среди вот интеллигенции, о чем вы говорите в мире, да, потому что теперь этот фильм после вот такого вот шума посмотрят многие очень люди, связанные не только с кино на Западе, да, и составят свое какое-то определенное впечатление. Вполне возможно, я не исключаю, что Захар Прилепин, кстати, редакторы говорят, что сейчас он присоединился к один из зрителей сейчас нашей программы, что Захар Прилепин этот фильм, поучаствовал в этом фильме, да, он только актер этого фильма, в идеологическом плане, пропагандистском плане, именно для этого.
Мне сложно, понимаете, судить, я же не видел фильма, поэтому сказать, ну да, безусловно, люди будут судить по этой картине о том, чем живут и о чем думают люди по ту сторону, ну, по ту сторону границы, да, вот, и вот этого противостояния. Но, опять-таки, ну, мы же не можем, да, запретить всему миру смотреть. Мы можем в этой ситуации только снять свое кино, рассказать свою историю. Если она покажется убедительным, но эта история тоже будет, там, не знаю, в конкурсе кинофестиваля Трайбека или какого-нибудь другого кинофестиваля, и тогда мы сможем как-то рассказывать. Но, а другой способ, ну, повозмущаемся. Ну, допустим, МИД отправит ноту протеста оргкомитету кинофестиваля. Ну, и что толку? Вот что. А фильм уже понесся. Вы совершенно справедливо заметили, что скандал заставит фильм смотреть. В сегодняшнем информационном мире, когда вот одной кнопочкой можно отправить, разослать по всему миру, вот ты как это запретишь? Ну, мне кажется, что никаких иных способов, кроме как снимать свое, ну, художественно, не идеологически совершенное, а художественно совершенное кино. Потому что вспомните, когда были чеченские войны в России, ведь снимались разные фильмы, да, мы-то тут сидели, и нам было интересно, а вот чем живут там чеченцы, да, вот чеченцы, которые убивают русских солдат, вот здесь там многими трактовались, ну, они же борются там за свою независимость. Да. И получается, что, ну, и что как, ну, у каждого была своя правда, нам предлагалось посмотреть вот это и вот то, и вот сочувствуете, выбирайте, либо сочувствуете и тем, и тем. Но вот сейчас мы в такой ситуации тоже, вот Запад смотрит, Западу интересно, что там происходит, Западу интересно, что тут происходит, да, Запад, ну, вот просто за этим всем наблюдает. Ему интересно, потому что, ну, это все живое, да, это все на нервах, это все эмоциональным, ну, таким покровом вскрыто, и поэтому достаточно выпуклое для того, чтобы на это обращать внимание. Ну, вот так.
К нашему разговору присоединяется Борис Херсонский. Напомню, у нас в гостях кинокритик Андрей Алферов. Борис Херсонский — это поэт, публицист. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Добрый день.
Борис Григорьевич, сейчас на сайте Change.org существует петиция, где вот каждый желающий может подписаться над тем, чтобы отобрать у этого фильма, собственно говоря, приз, изменить формулировку «донбасские повстанцы» на «пророссийские террористы» и подобные вещи. Вы подписали эту петицию, как вы написали на своей странице в Фейсбуке, хотя и с оговоркой, что вполне возможно, что это и талантливый фильм. Почему вы подписали? Аргументируйте, пожалуйста.
Ну, я подписал, потому что этот фильм идеологически заряжен, и он показывает сепаратистов, сепаратистские формирования как нечто положительное. Я думаю, что Захар Прилепин неплохой актер и сумел показать что-то такое, чего бы хотел увидеть зритель. В то же время я должен сказать, что не следует преувеличивать аудиторию короткометражных фильмов, даже если они получают какой-то приз. Я не думаю, что все бросятся смотреть это кино. Его, конечно, покажут по российскому телевидению. Я бы позаботился о том, чтобы его не показывали по украинскому телевидению. Но думаю, что мои заботы будут излишни. Мне кажется, что, к сожалению, то, что этот фильм получил приз, показывает, что Западу не так-то много дела до того, что происходит здесь у нас на Украине. У меня есть свое наблюдение. Вот не так давно в Риме был выставлен билборд с моим стихотворением в переводе на итальянский с подписью «Россия» внизу. Да, и пришлось в это вмешиваться. Точно так же, как и в последнюю мою публикацию в Америке. И получается так, что для многих Россия и Украина – это почти одно и то же. К сожалению, это тоже наш просчет, как мне кажется. Мы не поставляем на мировой рынок какие-либо серьезные продукты, которые, я имею в виду кинопродукты, которые бы могли бы быть конкурентоспособны. Хотя ведь был же замечательный этот фильм «Киборги», да? Был фильм о Майдане, который тоже обошел многие страны мира. Но я ничего не знаю о том, чтобы эти фильмы повлияли как-то на политическую ситуацию. Думаю, не повлияет и фильм с Захаром Прилепиным.
Борис Григорьевич, а вот из комментариев одного из наших слушателей, цитирую, «Смерть Сталина», имеется в виду фильм, наверное, «Смерть Сталина», никто бы смотреть не стал, если бы вы ему не делали рекламу. То же самое делаете вы. Вот не считайте, что вот мы своим эфиром, вы своей подписью делаете лишнюю рекламу и раскручиваете как раз вот такие вот пропагандистские фильмы?
Не считаю, и вот почему. Дело в том, что рекламу этому фильму все-таки будут делать и делают российские СМИ. И то, что сделают российские СМИ, конечно, будет несомненно эффективнее, чем, скажем, моя подпись под петицией с просьбой аннулировать решение о премировании фильма. Кстати, я не очень верю, чтобы хоть какое-то жюри фестиваля забрало бы назад то, что оно дает. Да. Поэтому это скорее символическая акция протеста. Но я действительно испытываю негативные чувства в связи с выходом этого фильма.
Спасибо большое. Это был Борис Херсонский, поэт и публицист по телефонной связи. У нас в гостях кинокритик Андрей Алферов. Андрей, а вот по поводу, собственно говоря, администрации кинофестиваля. Журналистка Сара Хёрст в известном уже сейчас блоге, который критикует, описывая ситуацию крытого фильма, попыталась взять у пресс-атташе фестиваля комментарий. По имейлу она получила такой ответ, цитирую: «Фестиваль отказывается комментировать, в то же время мы направим вас к режиссеру или продюсеру фильма за комментарием относительно того, кто в нем снимался. Так бы мы сделали и в случае с другими фильмами, показанными на фестивале». Это нормально, то, что фестиваль отказывается комментировать и отправляет к продюсеру и режиссеру?
Ну, сложно сказать. Или у них есть свои правила.
Или там... можно трактовать это так, что вот мы сели в лужу, да, и вот сейчас уже будем каким-то образом отмалчиваться, держать оборону.
Бог его знает, вот сели ли они в лужу, или они абсолютно уверены в своей правоте, ну, то есть они типа над схваткой, почему они должны принимать там какую-либо из сторон, вот им показали такую историю, не нашли ее убедительным сначала на уровне селекционеров, потом эту историю нашли убедительные члены жюри, и вот поэтому... Не, ну, могли бы, конечно, быть как-то вот погибче, помягче в этой связи, но опять-таки, вот сложно, понимаете, вот сложно судить до конца, когда ты вот самого фильма не видел, а может только предполагать, да, или там возмущаться, да, а почему это вот так. Ну, опять-таки, вот там два человека во мне, да, как гражданину мне это не очень приятно, как кинокритику, ну, что я могу сказать, ну, если я фильма не видел, и ругать его заочно я не могу, и ровно так же, как и хвалить его, не могу, и это было бы точно так же с любым фильмом, о котором бы мы сейчас говорили, о котором я бы там не видел, но мне предлагалось бы чего-то озвучить.
Скажите, если бы вы вот гипотетически были в жюри кинофестиваля, посмотрели этот фильм, он вам очень понравился, да, вы проголосовали бы за него или нет?
Не знаю. Не знаю. Все зависит от того. Если у фильма действительно есть гуманистический месседж, если этот фильм показывает, что война – это очень плохо, что это мерзостно, что это ужасно, и не нужно это поднимать на знамена и показывать, что как это хорошо, наверное, не знаю. Ну вот мне сложно сказать, это нужно видеть фильм. Вот я считаю, что, понимаете, вот с моей точки зрения, лучший фильм о войне – тот, который показывает, вот, что это мерзость, что это вот воняет трупами, ничего хорошего, созидательного в этом нету. Вот нету хороших войн, вот, великих войн, чудесных. И я, когда «Киборги» вышли, вот там главный вопрос, который я задавал Ахтему Сейтеблаеву, с которым у нас там была длительная беседа, это вот то, что это вот такая романтизированная несколько история, а не нужно это показывать, да, вот был чудесный фильм...
С элементами пропаганды, скажем,
ну,
так.
Не то чтобы, нет, причем тут пропаганда, не пропаганда, нет, я в том смысле, что это не нужно романтизировать, да, как это не романтизирует Шарунас Бартес, снявший тоже про Донбасс фильм под названием «Иния», где украинские военные, действительные солдаты, не актеры, говорят, что война пахнет трупами. Зимой у него запах притупляется, потому что при низких температурах запах разлагающихся человеческих тел, он не так распространяется. И вот если вот эти вот истины транслировать, да, что люди бы думали, что... Надо бы жить за свою страну и чего-то делать, например, культуру строить. Да, и таким образом, вот как сказал совершенно верно господин Херсонский, вот лучше бы прославлять и делать тот самый продукт, неважно, литературу, писать книжки хорошие, снимать хорошее кино, делать хорошую музыку, да, потому что ну, то, чем мы можем гордиться, оно тут это самосадом растет, да, вопреки всему, вот, к сожалению. И я бы на это больше обращал внимание, чем на попытки как-то, я не знаю, взять за глотку организацию кинофестиваля «Трайбека». Меня вот это больше интересует, честно говоря.
Приведу комментарий Ленара Камалова, режиссера фильма «Дежурство», mm-hmm. в электронной переписке корреспондента русской службы «Голос Америки». Он сказал: «Этот фильм не антиукраинский, а антивоенный. То, как раз о чем вы говорите, он про трагедию войны. Я выступаю против войны на Украине и хочу, чтобы она поскорее закончилась». Интересно, принимал бы участие Захар Прилепин в подобном фильме, если был бы он действительно антивоенным? Такой милитарист. 0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель у нас. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, город Старобельск. Вы знаете, лишний раз вы подтверждаете, что Задорнов прав, когда говорит, что они тупые. Например, ну, европейцы, американцы, но они тупые, они достаточно образованные. Я живу в глубинке, я отличаю французов от бельгийцев, и даже бельгийцы, они там делятся, понятно. И я думаю, вы кривите душой, что не видели этот фильм. Вы надеетесь на какой-то антивоенный, гуманный посыл от тех, кто напал, от агрессора, от тех, кто развязал войну, слушать антивоенные посылы и надеяться на это. Ну, это, конечно, вы извините, ну, я не буду вам грубо говорить, это лицемерие, это ложь. Я знаю, что существует, я больше чем уверена, что существует очень жесткая система отбора. Не то, что там присуждение премии, а даже попасть в эту категорию, это очень сложно. Чтобы там не говорили, никакое искусство там не играет главную роль. Естественно, с Кремля до мира не позвонили. Естественно, это было через 3-е, 5-е, 10-е руки. И я же говорю, надеяться на то, что... Ну, вообще во всем мире существуют базовые вещи в нашей жизни. Правда, ложь в основе. Понимаете, есть базис, есть настройка. Есть правда, есть ложь. А вот уже бывает ложь во спасение, правда, которая убивает, ну, это уже надстройка, но во всем лежит правда и ложь.
Спасибо, месседж понятен, мнение понятно, Андрей, что сказали бы, да, и вот вообще немножко расскажите об этом кинофестивале Трайбека, насколько он действительно престижный, насколько возможен вариант какого-то вот такого, ну, может быть, опосредованного подкупа, не подкупа, да, ходили слухи о том, что Роберт Де Ниро размышляет о том, чтобы получить российское гражданство, уже такие околокиношные слухи.
Господи, слушайте, ну это бред какой-то. Зачем Роберту Де Ниро получать российское гражданство? Потому что опальный гражданин своей страны, он почетный гражданин своей страны, организовал кинофестиваль Трайбека в 2001 году для того, чтобы поддержать...
Но Жерар Депардье стал российским гражданином?
Он опален во Франции. Я напомню про налоговый скандал, который произошел, и он отказался публично от французского гражданства. Плюс, ну, Депардье, переживая острую драму, связанную еще с собственным сыном, с такой травлей во Франции, как бы сделал такой эксцентричный ход, который мне кажется, конечно, странным, вот абсолютно, но, опять-таки, это моя точка зрения. Вот. Что касается Де Ниро и кинофестиваля Трайбека, фестиваль был им организован в 2001 году для того, чтобы поддержать наиболее пострадавшую часть Манхэттена после террористической атаки 11 сентября. Вот. На мировой фестивальной карте он занимает, ну, может быть, это не первый класс, потому что все-таки есть тройка фестивалей: Канны, Венеция и Берлин, которые ключевые. Из американских фестивалей это, конечно, Торонто и Санденс. Вот, так что... Но он, во всяком случае, там, в топ-10 мировых фестивалей, потому что, конечно же, это Нью-Йорк, конечно же, все дело происходит на Манхэттене, собираются первые лица от мировой киноиндустрии. Вот, поэтому оказаться в тамошней селекции, получить тамошний приз, это достаточно престижно во всех смыслах этого слова. Вот, дама, которая только что звучала в эфире, но мне кажется, эмоционально, по понятным причинам, потому что, ну, мы сидим здесь, мы не на Луганщине, и в общем, ну, как бы мы не пережили всего того, что пережили люди там, но что касается того, там, ну, насколько черно-бело, правда или ложь, ведь у нас тоже огромное количество табу по поводу всего того, что происходит на Востоке. Вот, о многих вещах говорить просто нельзя, ну, потому что нельзя, да, вот не нужно говорить, нельзя задавать вопросы, а зачем держали Донецкий аэропорт, зачем гибли там ребята. Вот нельзя про это говорить, да. Это что, правда или ложь, это правильно, так должно быть? Мне кажется, нет. Вот, и куча табуированных каких-то тем, да, поэтому какая правда и ложь, какая черно-белость? Куча полутонов, безусловно. А что наши политики говорят абсолютную правду? Нет, или там мировые какие-то, не знаю, что Ангела Меркель говорит абсолютную правду, или Трамп. Да, безусловно, да и мы сами все такие, мы достойны вот тех людей, которые нами руководят. Поэтому тут вот эти вот рассуждения, там, можно ли антивоенный манифест слышать от людей, которые развязали страну, ну, развязали, войну развязали, это, в общем, не все государство, да, а только там определенные лица, скажем так, это все равно, что там, не знаю, в 40-е годы сказать, что Бертольд Брехт или какой-нибудь там Штрогий, немецкие деятели культуры, режиссеры, видные театральные драматург, переехавшие в Америку, они были проповедниками фашизма, и потому давайте вот сожжем все брехтовские пьесы, вот, и запретим все фильмы Штругейма с Марлен Дитрих, которые снимались в США. Но они тоже были немцами, но они же не проповедовали фашизм. Ну, вот так случилось.
Андрей, последний вопрос. Да. Вы сказали, что одна из причин того, что могли наградить этот фильм, это то, что вот американцы в целом им просто интересно, что происходит на территории Украины. А могло ли теоретически, мог ли этот фильм, «Дежурство 8-минутный», получить приз на европейском каком-нибудь кинофестивале, когда люди гораздо ближе к Украине и более в курсе? Как думаете?
Мог бы. Ну, во-первых, в Европе люди, как они мне говорят, когда их встречаешь, что у меня много коллег, ну, в силу того, что там есть большая комьюнити кинопрессы, да, все говорят, слушайте, ну, типа, мы от вас уже устали. Ну, потому что вы говорите, вы жертва, а тут же у вас адская коррупция, мы все это видим, вот этот вот контрабанда в ДНР, ЛНР, вот как в этом замешаны ваши политики, вы берете у нас деньги, это все уходит в трубу, у вас там количество иномарок дорогущих на квадратный сантиметр больше, чем везде в Европе, мы от вас устали, да, вот говорят люди вот в такой обыденной жизни, поэтому фестивальные жюри везде работают одинаково, они смотрят на художественную форму, а не на пропаганду, посыл, да, наши журналисты точно так же вцепились в фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева просто потому, что там появился фрагмент с выступлениями Киселева, ну, в выпуске новостей, да, все вот этот ужас, который они там несут, всю эту ахинею, он включил, чтобы показать, что это делает с людьми, да, и это уже тут же Звягинцева обвинили в пропаганде, что он работает на Кремле. Ну, это ненормальность, мне кажется. Вот, поэтому вот моя точка зрения.
Спасибо большое за интересный разговор. В гостях был у нас кинокритик Андрей Алферов. Включался Борис Херсонский, поэт и публицист. Оставайтесь с нами. Говорили мы, напомню, о фильме «Дежурство», который внезапно победил на престижном кинофестивале Трайбека в США в категории «Лучший короткометражный игровой фильм».
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Далее в нашей программе обзор прессы.
В Донецке проходила российская агрессия, это понятно. Однако не надо снимать вину с нашей собственной страны. Это утверждает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью сайту «Апостроф». По его мнению, то, что произошло на Донбассе, допустило государство. Да, оно в то время было слабым, с властью были недоразумения, и этим воспользовалась Российская Федерация. Но люди, которые живут сегодня в Донбассе, также платили налоги, также содержали украинское государства. И они имели право рассчитывать на то, что когда какая-то гопота, большая часть которой приехала из России, будет захватывать административные учреждения, государство отреагирует правильно. То есть даст тем, кто приехал, пинка, а с другими будет разбираться в соответствии с действующим законодательством. Не случилось. И это тоже наша проблема, утверждает Юрий Грымчак. Подробнее в материале. В Донецке тысячи людей выходили с флагами Украины, а в Киеве до сих пор восхваляют Сталина. Газета по-украински пишет о том, что почти 700 тысяч человек работали на предприятиях оккупированной Донеччины. В Луганской области до 300 тысяч. После так называемой национализации пророссийскими боевиками предприятий объемы производства сократились вдвое, несмотря на то, что они кричат в своих СМИ, что экономика растет. Как отмечает издание, они сами же и показывают падение. Например, в 2016 году добывали 12,5 миллионов тонн угля, теперь планируют 8. Реальная статистика еще хуже, пишет газета. Бизнес там также умирает. Если не восстановятся связи с Киевом, заводы распилят на металлолом. Но какие-то сохранят. Для пропаганды. Например, Енакиевский металлургический завод Ахметов будет восстанавливать. Это современное выгодное производство. Шахты же центрального Донбасса не удастся восстановить. В целом за 3 года все должно решиться. Скорее всего, военным путем, отмечает газета. Петр Порошенко во время заседания Совета о национальной безопасности попросил министра иностранных дел внести предложение об отзыве украинских представителей координационных органов СНГ. Таким образом, происходит окончательное прощание России с Содружеством независимых государств. Об этом пишет обозреватель сайта «Радио Свобода» Виталий Портников. Как отмечает журналист, сегодня можно с полной уверенностью сказать, что СНГ разочаровала многих. За годы своего существования СНГ так и не решила конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Более того, миротворцы СНГ в Абхазии и Южной Осетии просто превратились в оккупантов, что привело к окончательному выходу Грузии из состава Содружества. А когда Россия напала на Украину, в Содружестве не нашлось политической воли, чтобы осудить агрессивные действия Москвы. Украине действительно в такой организации делать нечего, утверждает обозреватель.
А в городе Счастье в этом году будет 32 мая. Фестиваль с таким названием готовят активисты города. Что это такое? Когда он состоится, нам расскажет Юлия Красильникова, активистка общественной организации «Тумблер», соорганизатор фестиваля. Она с нами на прямой связи по телефону. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте.
Юлия, расскажите, что вы задумали?
Мы задумали идеальный фестиваль. Вот этот фестиваль 32 мая совсем в другом формате много лет проходил ранее в Луганске. В прошлом году он проходил в Северодонецке, а в этом году мы хотим провести его в Счастье, очень сильно поменяв формат. И идея его заключается в том, что мы не приехали и предложили что-то, что хотим провести сами. Мы очень много проводим времени в Счастье, очень много коммуницируем с местными жителями и программу фестиваля наполняем вместе с ними. То есть программа формируется полностью из их интересов, их запросов, для того, чтобы это был некий совместный продукт и для того, чтобы он был таким максимально идеальным фестивалем для всех сопричастных.
Юлия, 32 мая – это выдумка барона Мюнхгаузена. Что вы хотите сказать этим названием?
Ну, изначально это название пошло от идеи фестиваля, как приуроченного ко Дню защиты детей. Он звучал как «Ночь защиты детей» и проходил в ночь на 1 июня. И таким образом как бы мы говорили о том, что мы продлеваем весну, и вот в этот дополнительный день-ночь весны говорим о тех проблемах и каких-то болезненных вопросов детей, о которых не принято говорить. То есть это были фильмы, как правило, совершенно не детские, но о детях и об очень острых вопросах, которые в обществе часто табуируются и такие совершенно немодные, грубо говоря.
Например, вот. Какие вопросы имеете в виду?
Но это взаимоотношения детей и родителей больше с позиции ребенка. То есть у нас много в обществе говорится о том, что подростки сложные, что подростки агрессивные, но при этом позиция подростка, почему они такие, что они хотят рассказать, она довольно редко объективно как-то принимается, разбирается. И вот мы в этот день и в этой теме хотим как раз говорить о том, что хотят дети, почему их не слышат, что бы они сказали, если бы их слушали, если бы их принимали такими, какими они есть.
Юлия, вот в декабре прошлого года наш проект «Радио Донбасс Реалии» побывал в Счастье. Нас в целом впечатлило общение с людьми, достаточно интересные люди, но в целом впечатление такое, что город довольно пустынный. Вот с вашей точки зрения, подходящее ли это место, город на линии разграничения, и ждете ли вы гостей каких-то, или только ориентируетесь на счастинцев?
Мы ориентируемся прежде всего, собственно, это фестиваль для жителей города и, возможно, для жителей близлежащих населенных пунктов. Мы не формируем программу таковым образом, чтобы она была очень привлекательной, чтобы ехать там из других областей, чтобы там тратить много усилий на дорогу. И это довольно сложно логистически, даже из Северодонецка не так просто туда добраться. Мы как раз хотим как внести такой элемент мирной жизни и элемент какого-то такого свободного творчества на линию фронта, потому что жизнь, как бы там ни было, там продолжается, и особенно тяжело там подросткам, потому что таковы их реалии, они не могут многих вещей делать, о которых бы им хотелось делать, не только потому, что их там не понимают, не принимают, не слышат, потому что у них есть ограничения, связанные с боевыми действиями. Ну, банально, они не могут даже провести дискотеку там в Доме культуры в том формате, в котором бы им хотелось. Это всегда ограничение по времени, это должно проходить днем. И это очень тяжело оставаться при этом адекватным и в этих условиях. И вот нам хочется как раз привнести немножко такой фестивальной свободы в это пространство.
Живости. Спасибо большое. Интересное дело вы задумали. С нами на прямой телефонной связи была Юлия Красильникова, активистка общественной организации «Тумблер», соорганизатор фестиваля «32 мая», который состоится в этом году в городе Счастье.
Закладка. Открываем Донбасс.
Що там залишиться по нас із тобою в серпню? Листя зривається із дерев та вальсує над містом залишеним. Люди ховаються в норах, як миші. То вирвався, той хрипить, як обскубаний лев. Час висуває свої вимоги. І те, як він змушує нас обжиратися голодом та впиватись годинною тишею. Зовсім не схоже на жарт або блеф. По нас із тобою в серпню відходить в минуле ціла епоха. Настільки прекрасна, що й згадати нестерпно. Олексій Чупа.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Служба безопасности Украины заявляет, что проверят деятельность боевика группировки ЛНР и ДНР бразильца Рафаэля Лусуарги в Киеве. Об этом заявил представитель СБУ праворадикалам, которые задержали и привели в здание спецслужбы бразильца. Накануне журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» нашли Рафаэля Лусуарги в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ Московского патриархата в Киеве. Рафаэль Лусуарги, который ранее обещал, цитирую, дойти до Киева и закончить войну, штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом. Председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявляет, что Россия, несмотря на свои возражения, сохраняет все важные позиции в группировках ДНР и ЛНР на востоке Украины. В интервью «Радио Свобода» он отметил, что без значительной поддержки, которую оказывает Россия, группировки ДНР и ЛНР не смогли бы выжить. По словам генерала, в структурах группировок работает примерно от 3 до 5 тысяч российских специалистов. Напомню, Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов на украинском Донбассе. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на востоке Украины могут находиться разве что российские добровольцы. Соединенные Штаты Америки призывают Россию сотрудничать с украинской стороной для недопущения утечки радиоактивных веществ из-под контрольной группировки ДНР шахты Юнком в Донецкой области. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает пресс-служба организации. Он подчеркнул, что США также поддерживает призыв к международной оценке ситуации, сложившейся вокруг затопляемой шахты. Напомню, в 1979 году на шахте Юный Коммунар был взорван ядерный заряд на глубине свыше 900 метров. Это было сделано для снижения выбросов метана. В 2001 году добыча на Юнкоме была прекращена, и шахта начала работать в режиме водоотлива. В Донецке утверждают, что контролируют радиационную обстановку в районе затапливаемой шахты. Сейчас на предприятии ведется демонтаж оборудования. Из-за пожара в Балаклее 4 пассажирских поезда изменят маршрут движения. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныти. По данным компании, время опоздания поездов составит около 2 часов. В частности, речь идет о поездах номер 96 Бахмут-Мариуполь, номер 2 Константиновка-Ивано-Франковск, номер 124 Константиновка-Киев и 787 Харьков-Константиновка. По информации перевозчика, узнать информацию об изменениях в движении поездов пассажиры смогут на вокзалах и станциях. Памятник Тарасу Шевченко открыли в Меловом. Об этом Facebook написал глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Горбуз. По его словам, памятник расположен на территории первого в районе опорного учебного заведения Меловской гимназии. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 12 до 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко в студии. Давайте держать связь. Ищите нас в интернете. Сайт «Радио Свобода», вкладка «Донбасс». И также мы есть во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» готовит очередные выездные эфиры. Пишите нам в комментариях в социальных сетях, куда бы вы нам посоветовали отправиться и о чем поговорить с местными жителями. Также с этим ответом можно звонить по автоответчику 0800 300 403. Он работает круглые сутки, 7 дней в неделю, кроме эфирного времени. Удачи вам и встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».